После рассмотрения церковного раскола мы обратим внимание на новый этап творчества в истории церкви, новый период. И это Средневековье. Чем же особенный этот период? В первую очередь следует отметить то, что после того, как Римская империя пала, начинается новый период, и это Средневековье. Это новый этап в истории церкви, когда богословие развивается совершенно по-другому. Конечно, оно имеет преемственность с отцами церкви и учителями церкви, но все же это новый этап, новые лица, новые мысли, школы богословия и так далее. Если до распада Римской империи, ее завоевания, фокус богословия или концентрация богословской мысли находилась на Средиземноморье, то после этого события, после того, как Римская империя распалась, концентрация мысли переносится в Париж, во Францию, в Западную Европу. Как известно, первые университеты появились именно в Европе. Самый первый университет появился, возможно, в Париже, и его еще называют Сорбонна. В этом университете учились Пьер Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский и другие известные деятели. Именно этот университет стал средоточием и местом, где богословие особенно развивалось в те времена. Хотя, как я уже сказал, иногда Средневековье называют темными веками, это вовсе не значит, что богословие в те дни не развивалось. Этот термин очень противоречивый и спорный, поскольку многие ученые не согласны с тем, как называют средние века, в частности, темными веками, потому что в тот период богословие развивалось, но несколько другим образом и другими темпами. После 1140 года в университете Парижа появляется такая фигура, как Петр Ломбардский, известный богослов, схоласт, который написал известный труд «Четыре книги сентенций». Это «Сумма богословия» или «Синтез западного богословия». И этот учебник лег в основу богословского образования целого периода. На этот учебник ссылались многие богословы, его комментировали, и даже в истории появился такой стиль богословского творчества, как комментарии на сентенции Петра Ломбардского. Многие богословы писали свои комментарии, посвященные объяснению этого учебника по богословию. Как я уже упомянул, этот период Средневековья знаменит схоластикой, зарождение схоластицизма. Петр Ломбардский был, кстати, одним из представителей этого направления. Нельзя сказать, что это была конкретная богословская система. Скорее, это было направление или способ мысли, богословский метод или образ богословствования, который использовался в средние века богословами. Вообще, термин «схоластика» имеет негативную коннотацию. Часто схоластику критиковали за ее сухость и строгость, излишнюю рациональность в подходе к богословию и к его предмету. В истории богословия термин «схоластика», имеющий буквально значение «школьная наука», обозначает богословие, которое формировалось в западных университетах середины XI века, достигло расцвета в XIII веке, а затем в конце Средневековья пережило упадок и прекратило существование под влиянием гуманизма и реформации. Многие гуманисты и реформаторы критиковали схоластику за ее безжизненность и строгость в формулировках. Для схоластики характерно использовать философский метод. Богословы Средневековья во многом были философами. И многие из них, например, Фома Аквинский, о котором мы дальше поговорим подробнее, использовали метод Аристотеля для того, чтобы объяснить на рациональном уровне христианскую веру, чтобы показать ее убедительной и доказать то, что эта вера разумна. Таким образом, схоластика начала периода или характеризует начало нового периода, когда богословие пытались совместить с другими науками, когда для того, чтобы объяснить или защитить, обосновать богословие, использовали философский метод, терминологию, логику и так далее. Ярчайшим представителем и основоположником схоластики является Ансельм Кентерберийский. В своих трактатах он размышляет на многие богословские темы. Особенно известен тот трактат, в котором он говорит о бытии Бога. Это молитвенное размышление, в котором он пытается говорить о том, что Бог существует. И в этом трактате он говорит о том, что безумец только может думать о том, что Бога нет. В нем он приводит очень важный аргумент, который позднее начали называть онтологическим доказательством в пользу бытия Бога, которым он пытается объяснить то, что не верить в существование Бога – это безумие. Этот трактат называется «Прослогион». В нем Ансельм приводит следующие посылки. В первую очередь, Бог есть величайшее существо, какое человек только в силах помыслить. Второе. То, что существует в реальности, выше того, что существует лишь в мысли. И третье. Следовательно, Бог существует в реальности. То есть Ансельм говорит о том, что если мы можем себе в мысли представить Бога, значит, он должен существовать обязательно в реальности, поскольку мы не можем прийти к этой мысли о Боге самостоятельно. Если эта мысль превосходит все иное, если Бог существует в нашей мысли, значит, он обязательно должен существовать и в реальности. Конечно, этот аргумент не является безупречным, хотя Ансельм считал, что его достаточно, чтобы убедить безумца в том, что Бог есть. Этот аргумент очень много критиковали. Одним из критиков был Иммануил Кант. И многие другие богословы говорили о том, что этого аргумента недостаточно. И существование Бога не является самоочевидным фактом, поскольку люди могут представить себе что угодно. И то, что они себе представляют, не обязательно является реальным. Например, единорог, например, какой-то необитаемый остров и так далее. Если человек мыслит такие вещи, это не говорит о том, что они в действительности реально существуют. Еще одной особенностью творчества Ансельма является то, что он был тем, кто утверждал, по примеру Августина, что вера является той составляющей, которая побуждает нас искать знания. То есть вера является исходной точкой или отправной точкой в богопознание. Вера не является просто прыжком в неизвестность. Вера – это уверенность в том, что мы хотим больше и больше познавать. Итак, он, по примеру своего учителя Августина, утверждает, что вера должна искать больше ясности, больше знания. В этом мы видим особенность христианской веры. Если светские ученые утверждают «я верю в то, что могу понимать», то христианское богословие строится на основании того, что вера ищет понимание. Вера является началом богоискания. Вера является началом богословия. Вначале мы начинаем верить, и затем мы пытаемся больше узнать об объекте нашей веры. Никак не наоборот. Мы верим для того, чтобы понимать, но не только в то, что мы можем понимать. Вот эта вот разница между этими двумя подходами к познанию истины очень важна. И как верующие люди, мы понимаем, что вера является стартовой точкой или точкой отсчета в наших отношениях с Богом и познании Его. Схоластика, особенно в лице Ансельма, подчеркивала, что между разумом и верой нет никакого противоречия. И то, и другое очень важно в нашем богопознании. Разум лишь подтверждает то, что, во что мы верим. Эти две составляющие очень важны. И Иисус Христос никогда не призывал, церковь никогда не призывает отказаться от разума, отказаться от здравого смысла, от логического мышления, от критического мышления. И вера и разум очень важны. Поэтому в Библии есть очень много наставлений и обращений к здравому смыслу. Такого же мнения придерживался и другой схоласт по имени Пьер Абеляр. Он утверждал, что вера и разум не противоречат друг другу. Более того, он говорил о том, что можно без опасений для веры подвергнуть истинное вероучение испытаниям разума, для того, чтобы объяснить их, а не только повторить мнение авторитета. Итак, схоластика ставит на высокий уровень разум. Однако схоластика, как мы можем заметить в истории христианства, неоднократно впадала в крайность, утверждая, что разум может вершить суд над всем. Крайностью в этом случае является, когда разуму отводится первостепенное место, и когда то, что не воспринимается разумом, отвергается. Разум наш ограничен. Мы, как существа тварные, не можем всего постичь, поэтому мы должны понимать и отдавать себе отчет в том, что разум не всемогущ. Более зрелый этап схоластики приходится на время жизни Фомы Аквинского. Фома Аквинский – это итальянский философ и теолог, который канонизирован католической церковью как святой. Фома Аквинский признается как наиболее авторитетный богослов и философ Римской католической церкви на данный момент. На него очень сильно повлияли идеи Аристотеля, с одной стороны, с другой стороны, Августина. В своем богословии он пытался сочетать эти два начала, две школы, христианское мировоззрение со светским. Он пытался взять самое лучшее у Аристотеля для того, чтобы обосновать и синтезировать, систематизировать христианское учение, что ему отчасти или во многом удалось. Как мы знаем, он написал многотомное издание или труд под названием «Сумма теологии». В этом труде он фундаментально, основательно, детально рассматривает целый ряд богословских вопросов и вероучения. Фома Аквинский, или как его еще называют Аквинатом, также подверг сомнению аргумент Ансельма. Конечно, Ансельм не планировал создание или разработку какого-то сложного богословского аргумента в пользу существования Бога, поскольку в своем трактате он молитвенно размышляет и восхищается Богом. Но все же эти слова говорят о том, что он примерно так и мыслил о познании Бога и о том, откуда мы знаем, кто такой Бог. Фома подвергает сомнению и предлагает своих 5 доказательств бытия Бога. Одно из них, кстати, очень перекликается с тем, о чем учил Ансельм и в чем его осуждал Фома. Еще одним ярчайшим представителем схоластики и современником Фомы Аквинского был Бонавентура. Бонавентура преподавал в Париже, как и Фома. Он причислен к лику святых и учителей церкви, Римской католической церкви. Бонавентура внес большой вклад в создание или соединение богословия с мистикой. Среди его многочисленных произведений особо следует выделить его сентенции или труд, в котором он много говорит о богословских вопросах. Он пытается соединить или совместить богословие, теоретические упражнения и занятия богословием с мистическим, практическим опытом христианства. Его цель состоит в описании путей, по которым душа может подняться к познанию Бога и созерцанию, которое является высшей стадией этого знания. А здесь он во многом созвучен тому, чему учили ранние отцы церкви. Отцы церкви учили тому, что богослов не может быть богословом, не имея отношений с Богом. Истинным богословом, как говорили некоторые отцы, может быть только тот, кто истинно молится, тот, кто знает Бога самого. Еще в те времена, во времена патристики, люди мыслили богословие или богословов как тех, кто имеет отношение с Богом, как тех, которые приближаются или уподобляются Ему. С тех времен или тогда еще, во времена отцов, очень важно было для богослова иметь опыт познания и соединения с Богом, опыт обожения, как говорят православные. Итак, у отцов богословие никогда не сводилось к описательной науке или к каким-то теоретическим рефлексиям. Для отцов богословие всегда должно было быть практичным и связанным с реальной жизнью, менять эту жизнь. Иначе это не богословие, иначе это религиоведение или какая-то другая наука. Бонавентура во многом совпадает в этом с отцами. Его взгляды, точнее, совпадают со взглядами отцов. И в этом отношении он видел прямую связь между богословием и мистическим опытом. Когда я говорю о мистическом опыте, я имею в виду опыт общения с Богом или созерцания, размышления над Его качествами или свойствами, над Его словом и так далее. Следующим и последним этапом развития схоластики является поздний ее период. Ярчайшим представителем этого периода является Уильям Оккам. Преподаватель в Оксфорде, он отводил особый авторитет или место в богословской мысли к Писанию. Он подчеркивал то, что Писание является единственным, безусловным и неоспоримым авторитетом в вопросах веры. Уильям Оккам, несмотря на то, что отводил особое место авторитету Писания, также на практике во многом ссылался и на церковную традицию предания, которая иногда противоречила или вступала в конфликт с Писанием. Богословы того времени, схоласты, разработали известное нам сегодня учение о богодухновенности Писания. Дело в том, что в Библии какой-то конкретной доктрины об этом нет. Есть несколько стихов, которые говорят нам об этом. Один прямо, другой косвенно, о том, что Писание богодухновенно. Но нигде в Библии не говорится конкретно, что это значит. Или какой теории следует придерживаться в отношении этого учения. Все, что мы знаем из Библии, так это факт того, что Писание богодухновенно. Богословы того периода попытались сформулировать учение или доктрину, как правильно христианам понимать учение о богодухновенности Писания. Что такое богодухновенность? Итак, период Средневековья, хотя и иногда называют темными веками, вовсе не был таким по тем причинам, что в те времена богословие также развивалось, но уже на другом уровне. Оно пребывало и развивалось преимущественно в университетах, на богословских и философских кафедрах. Хотя во многом схоластика исчерпала себя в том смысле, что она подвергалась много критике за несостоятельность, за попытки объяснить все необъяснимое, за попытки рационализировать христианство. Конечно, нужно отдать ей должное в попытке сочетания разума и веры. Однако иногда схоласты уходили в крайность, впадали в крайность, пытаясь на все вопросы ответить при помощи логики Аристотеля, ссылаясь на философскую логику и труды. Иногда споры схоластов сводились к каким-то малозначительным богословским вопросам. Конечно, иногда эти споры преувеличивают. Например, некоторые говорят о том, что схоласты спорили о том, сколько ангелов могут поместиться на кончике иглы, или был ли у Адама пупок. Однако эти споры в действительности надуманы, потому что нет исторических свидетельств о том, что схоласты именно об этом спорили. Так или иначе, эти мнения или портреты схоласта во многом отражают, в какой-то мере справедливо говорят о том, о чем они вели разговоры и споры. Наверное, поэтому Эразм Роттердамский, который учился в Европе и который столкнулся, соприкоснулся со схоластами, критиковал их, критиковал глупые разговоры или маловажные богословские споры по незначительным христианским вопросам или даже вопросам, которые не касаются напрямую христианской веры. Так или иначе, этот период является очень важным и во многом повлиял на реформаторов и последующих богословов, поскольку история взаимосвязана, поскольку многие вещи не происходят, ничто не происходит в вакууме, эти процессы в богословской мысли во многом отразились и повлияли на мысль Лютера и не только. Как мы видим дальше, этот период, хотя и подвергался критике, на самом деле оказал формирующее влияние на мысль или заложил основания для дальнейших богословских дискуссий.